В возрасте от 14 до 30 лет Иисус находился в Иране и Индии, где Он прошел сквозь наиболее глубокую мудрость, достигнутую тогда человечеством, и оставил ее далеко за собой. Почему Иисус не облек в письменную форму изложение своего учения? Почему предпочел доверить эту задачу своим ученикам? Ведь даже будучи боговдохновляемыми, евангелисты оставались людьми, а великий враг не дремал, и даже на книгах Нового Завета явственно различается местами его искажающее прикосновение. Но Христос не мог изложить своего учения в книге, потому что учением были не только слова его, но вся его жизнь. Учением было непорочное зачатие и его рождение в тихую Вифлеемскую ночь, озаренную пением ангелов, его беседа с Гактунгром в пустыне и его странствия по Галилейским дорогам, его нищета и его любовь, исцеление больных и воскрешение мертвых, хождение по водам и преображение на горе Фавор, его мученичество и воскресение. Такое учение могло быть изложено хотя бы с пробелами и ошибками только живыми свидетелями этого божественного жизненного пути. Но в пробелы вкрался исконный враг. Проникая в человеческое сознание авторов Евангелия, он сумел извратить многие свидетельства, исказить и омрачить идеи, снизить и ограничить идеал, даже приписать Христу слова, которых Спаситель мира не мог произнести. У нас еще нет способов отслоить в Евангелие подлинное от ошибочного, нет точных критериев, нет очевидных доказательств. Каждому, читающему Новый Завет, следует помнить лишь, что учение Христа – это вся его жизнь, а не слова только. В словах же ему приписываемых истинно все, что согласно с духом любви, ошибочно все, отмеченное духом грозным и беспощадным. Трудно сказать, с какого момента земной жизни Иисуса в душе его возникла тревога, сомнение в исполнимости его миссии во всей ее полноте. Но в последний период его проповеднической деятельности все отчетливее сквозит в его словах, насколько мы знаем их по Евангелию, готовность к тому, что Господин темных сил может оказаться временным, частичным победителем. Действительно, видимой формой такой частичной победы явились предательство Иуды и Голгофа. Субъективный мотив предательства Иуды заключался в том, что Христос своим вочеловечением разрушил в душе Иуды еврейскую мечту о Мессии как о национальном царе, владыке мира. Эта мечта горячо пылала в сердце Иуды всю его жизнь, до самого дня его встречи с Иисусом, и ее крушение было для него великой трагедией. В божественности Иисуса он не испытывал ни малейшего сомнения, и предательство явилось актом смертельной ненависти, отчетливо осознанным богоубийством. 30 сребреников, вообще мотив жадности, был лишь наскоро предпринятой маскировкой, не мог же он обнажать перед людьми истинных мотивов своего преступления. Именно характер этих истинных мотивов вызвал такую беспримерно тяжелую форму кармического возмездия, какое было его ниспадение в Журщ. Отсюда ясно, какое необъятное значение имели события, развернувшиеся в Иерусалиме после торжественного вступления Иисуса Христа в этот город. К этому моменту планетарный логос еще не мог подготовить свое воплощение к трансформе. Голгофа обрекала его на мучительную человеческую смерть. Избегнуть казни он не хотел, хотя и мог. Это было бы отступлением. Да и все равно, Гактунгр умертвил бы его несколько позже. Но после смерти для него оказалась возможной трансформа иного рода – воскресение. А между этими двумя актами совершилось то потрясшее Шадонакар нисхождение его в миры возмездия и раскрытие вечно замкнутых врат этих миров воистину стяжало Иисусу имя Спасителя. Он прошел сквозь все слои магм и ядра, непреодолимым оказался только порог Суфетха. Все остальные пороги были сдвинуты, запоры сорваны, страдальцы подняты, одни в миры просветления, другие в шрастры, третьи в верхние слои возмездия, начавшие преобразовываться из вечных страдалищ во временное чистилище. Так было положено начало великому, позднее все возраставшему, смягчению закона кармы. Физическое тело Спасителя, покоившееся во гробе, просветлилось и, будучи возвращено к жизни, вступило в иной, более высокий слой трехмерной материальности – волирну. Те свойства плоти его, которые были замечены апостолами между его воскресением и вознесением, способность прохождения сквозь предметы нашего слоя и вместе с тем способность принимать пищу, способность необычайно быстрого преодоления пространства, объясняются именно этим. Та же новая вторая трансформа, которая описана в Евангелии как вознесение, была ничем иным, как переходом Спасителя из Олирны еще выше, в следующий слой из числа тогда существовавших. Спустя некоторое время он провел через трансформу Богоматерь Марию, а еще несколькими десятилетиями позднее апостола Иоанна. Впоследствии совершались трансформы и некоторых других великих человеческих душ.